говорит радио «Свобода», в эфире «Свобода» в полдень. У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе: медики в Москве объявили итальянскую забастовку. В Калуге боятся массовых сокращений на заводах, которые принадлежат зарубежным автогигантам. Другие лица России. Во Франции вышел сборник биографических портретов. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Сегодня врачи сразу шести московских поликлиник начинают так называемую итальянскую забастовку. Медики жалуются на нарушение норм трудового законодательства, из-за которого они не могут оказывать пациентам квалифицированную помощь. Кроме того, сотрудники Орджоникидзевской районной подстанции скорой помощи в столице Башкирии Уфе объявили голодовку. Эксперты настроены пессимистично. Если ситуация не изменится, то к акциям протеста могут присоединиться уже не только врачи, но и их пациенты. Темы продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
О намерении начать итальянскую забастовку врачи московских поликлиник объявили еще неделю назад, дав время чиновникам и властям города отреагировать на их требования и что-то изменить. Медики заявляли, что недовольны сокращением числа сотрудников, увеличившейся в связи с этим нагрузкой и, как следствие, невозможностью оказывать квалифицированную помощь пациентам. Начиная итальянскую забастовку, врачи не отказываются работать. Они просто будут соблюдать все условия, прописанные в их трудовых договорах, и не будут перерабатывать. Подробнее о причинах, побудивших московских медиков пойти на такой шаг, в интервью «Радио Свобода» рассказала врач-терапевт диагностического центра номер 5 Анна Землянухина.
Последние годы идет сокращение коечного фонда в стационарах. Поток пациентов, который идет в поликлинике, увеличивается. Количество врачей в поликлиниках мало того, что не увеличивается. С прошлого года начались также и сокращения специалистов в поликлиниках. Есть законы, которые определяют, какое количество прикрепленного населения должно быть на одного специалиста. Исходя из населения, которое прикреплено к поликлинике, можно рассчитать, сколько в штате должно быть определенных специалистов-врачей. Эти цифры и так были меньше нормы, а тут еще пошли сокращения. Нагрузка на врача растет, нам приходится постоянно задерживаться на работе, но мы, в принципе, привыкли работать в таком темпе. Нас даже не это смущает, а то, что из-за этого ускоренного темпа зачастую невозможно качественно оказать помощь, нормально поставить диагноз. Из-за этого идут ошибки, что-то пропускает доктор, не может нормально пациенту объяснить, как принимать какие-то препараты, потому что в коридоре уже сидит толпа народу, которая ждет своей очереди, да, и приходится думать и о них тоже, и как-то стараться быстрее вести приемы. Из-за этого многие вещи не успеваешь рассказать пациенту и объяснить.
Насколько сильно те изменения, о которых вы говорите, влияют на возможность оказывать качественную медицинскую помощь?
Это серьезно сказывается на лечении людей, именно поэтому все это и было затеяно, потому что совершенно очевидно, что смертность растет, люди не получают помощь, люди не доставляются вовремя в стационары, выписываются из стационаров быстрее, чем нужно. Мы когда были на учебе, на курс повышения квалификации, когда мы занимаемся в 50-й больнице, очень был такой факт, который, я думаю, во всех остальных больницах Москвы тоже происходит, что идет огромный поток пациентов, и зачастую уже койко-день заканчивается, нужно пациента выписывать, а он еще тяжелый, он еще недолечен. Но врачам приходится принимать выбор. Вот есть там, допустим, 20-30 пациентов. Все они должны еще лежать по-хорошему в больнице, но нужно кого-то выписать. И они выбирают кого-то, кто чуть-чуть получше, чем остальные, и выписывают его. Зачастую эти пациенты умирают дома или при переводе из реанимации в отделение раньше сроков положенных, умирают в отделении в больнице. Да? Если дальше будет врачей еще меньше, стационаров еще меньше, в поликлиниках врачей еще меньше, то что будет дальше, даже вот просто мы с ужасом можем только представить.
По словам Анны Землянухиной, врачи и пациенты пытались добиться изменений и другими способами. Они писали обращение в департамент здравоохранения, в мэрию, президенту, но в ответ приходили только формальные отписки. Как сказано на странице итальянской забастовки врачей в социальных сетях, ЛАК акции намерены принять участие более 50 медиков из шести московских поликлиник. В столице Башкирии Уфе уже в течение нескольких дней голодают сотрудники Орджоникидзевской районной подстанции скорой помощи. Ожидается, что в ближайшие дни количество участвующих в акции может возрасти до 20 человек. Медики жалуются на то, что администрация медучреждения оказывает на них давление и нарушает нормы трудового законодательства. Заведующая Орджоникидзевской подстанцией скорой помощи Светлана Юсупова присоединилась к голодовке 19 марта. По ее словам, это уже третья акция протеста уфимских врачей за последний год. Первые две носили экономический характер. Протестующие требовали повышения зарплаты, и городские власти пошли им навстречу. Сейчас же, по словам Светланы Юсуповой, давление на врачей возросло, а администрация в ответ на требования голодающих объявляет все новые выговоры.
После наших первых акций город пошел нам навстречу, ночные наши вернули, и финансирование увеличилось, зарплаты у нас подросли, дали деньги на спецодежду. На фоне этого наша администрация, главный врач, начал оказывать всевозможные административные давления на сотрудников не на Орджоникидзевской подстанции, потому что основной костяк находится недовольных и состоящих действий профсоюза здесь. После того, как в течение полугода у нас очень много сотрудников получили договора за небольшие нарушения, находят везде ошибки, зачеты, которые есть в работе любого сотрудника. Работать стало сейчас очень тяжело именно с этой стороны. На Орджоникидзевскую подстанцию в течение года, за весь 2014 год, принято на подстанции всего 3 выездных фельдшера, в то время как по скорой помощи принято выездных 84 человека на 7 подстанций, включая врачей и фельдшеров. Очень большие нагрузки, очень большие задержки по вызовам. Работать стало очень тяжело, и от этого страдает в первую очередь население. Больным приходится очень долго ждать скорую помощь, даже до 6 часов. Врачи приезжают уставшие и эмоционально в плохом состоянии, потому что чувствуют это постоянное давление над ними. Экономических требований мы не выдвигаем. Мы выдвигаем именно, чтобы прессинг прекратился и конкретно снять руководство. Последней каплей того, что я вышла на голодовку, явилось то, что нас срочно отправили на учебу всех заведующих. И в это время, пока меня не было, приняли на должность реаниматолога, на основной врача, а я являюсь совместительным врачом-реаниматологом, работаю на ставке. И со мной мне дали уведомление о том, что со мной расторгается договор как совместительным с 1 апреля. Мы обращались и в Минздрав, у нас работала комиссия. В этот период все равно давление продолжается, выговора идут. Мы не видим никакой перспективы, крик души. Намерения наши очень твердые и до конца.
Но вы и ваши коллеги, даже вот находясь в состоянии голодовки, вы продолжаете работать и будете продолжать?
Да, мы продолжаем работать и будем продолжать, ведем обычный образ жизни.
Каково ваше состояние сейчас?
Спасибо, нормально. Я чувствую себя нормально, хорошо. Я пью минеральную воду, я пью соленую воду.
Говорила Светлана Юсупова. По словам оргсекретаря профсоюза медицинских работников «Действия» Андрея Коновала, в профсоюз регулярно обращаются сотрудники медицинских учреждений с жалобами на те или иные нарушения. И несмотря на то, что пока протесты врачей не стали очень массовыми, они свидетельствуют о том, что проблема имеет системный характер, говорит Андрей Коновал.
В такую борьбу вступает не большая часть коллектива, это группы там по 5, по 10 человек. Это как раз очень четко характеризует ситуацию, показывает на ее системный характер, потому что десятилетиями было молчание со стороны бюджетников, и вдруг вот это вот последние там 2 года это прорвало. Связано это тем, что традиционная ситуация с переработками медработников, с их низкими зарплатами, она была и раньше. Но в последние годы идет такая реформа, которая делает положение людей просто невыносимы. Медицинские учреждения переведены на принципы хозрасчета в рамках страховой модели здравоохранения. Сколько медучреждение заработает, на эти деньги она и будет жить. В этой ситуации каждое медучреждение подвешивается вот на этот крючок и просто недополучает серьезные средства. Тогда начинается экономия на заработных платах. Можно там не повышать ее, а можно заставить работников нести двойную-тройную нагрузку, сознательно не заполняя ставки. Ну, в той же вот Уфе 80% выездных бригад не укомплектованы полностью медработниками. Эта картина такая же по всей стране. Та же ситуация, например, в поликлиниках. Например, вот факты из московской практики. Врач-терапевт за день приняла, сидя в поликлинике, чисто на приеме, 134 пациента. Можете просто себе сосчитать, по сколько минут в течение светового там рабочего дня на могла потратить на отдельного пациента. Эта ситуация, она не только убивает вот самих медработников физически, психологически, но она, собственно, сказывается на качестве оказания медицинской помощи. Мало того, что раньше люди как бы были лишены вот, ну, просто даже счастья личной жизни, да, мы же разговариваем, да, вот они говорят, ну, я вот, говорит, забыл уже, когда я борщ варила с ними, а дети у меня там сосисками питаются. Но они же теперь уже теряют смысл и в своей профессиональной деятельности, в основном, конечно, которые шли в профессию по призванию, а сегодня они занимаются тем, что там тратят львиную долю на отчетность перед страховыми компаниями. Синдром профессионального выгорания, он лавинообразно нарастает вот последние несколько лет. Народ просто уже не может, он поднимается, люди начинают искать, кто им окажет помощь.
Какова, с вашей точки зрения, вероятность, что такого рода протесты не будут услышаны и что-то может измениться?
Если это не будет услышано, то ситуация пойдет в разнос. Мы как профсоюз, мы не можем сегодня такое большое количество сигналов, что мы уже как бы ставим просто людей в очередь в регионах, потому что не можем индивидуально к ним подойти и разработать как бы некий план кампании. Эти люди, они рано или поздно, ну, начинают там действовать сами, это будет нарастать лавинообразно. У меня личное убеждение, что все это делается для того, чтобы убрать бесплатное здравоохранение, а на это место пустить бизнес, который, естественно, имеет свои задачи, они мало связаны с именно системной охраной здоровья. Той задачи, которая прописана в 43-й статье Конституции Российской Федерации, где четко сказано, что каждый гражданин имеет право на бесплатную медицинскую помощь и охрану здоровья и соответствующих фондов.
Говорил оргсекретарь профсоюза медицинских работников действия Андрей Коновал. Политолог Дмитрий Орешкин обращает внимание на то, что сейчас на первый план в России выходят не политические протесты, а экономические. Протестуют люди, далекие от политики и требований честных выборов.
Это серьезная беда для конкретных семей, которые вовсе не думают о демократии, о правах на собрания и протесты, а думают о том, как накормить детей. Пока это все разбросано по отдельным очагам. Это связано с тем, что в стране в течение десятилетий уничтожалась инфраструктура профсоюзного движения. Поэтому общефедерального протестного движения мы в ближайшем будущем не увидим. Мы будем наблюдать локальные вспышки, которые власть будет пытаться гасить или деньгами, или, поскольку денег все меньше и их хватает все реже, какими-то попытками административного давления на организаторов такого рода протестных акций, запугиванием, а может быть даже уже и ограниченными проявлениями террора. Нет никаких оснований надеяться на улучшение экономической конъюнктуры в ближайшие минимум 2-3 года. И будет это, естественно, проявляться в том, что ущемляются интересы то врачей, то учителей, то бюджетников. Вряд ли можно ожидать, что вот это низовое социальное протестное движение найдет себе какую-то легальную политическую форму выражения и произойдет объединение требований продвинутых горожан с интересами вот этих протестующих групп людей. Наоборот, эти протестанты будут стараться как можно очевидней отделиться от политической составляющей. До политического протеста в ближайший год-два вряд ли дойдет. Постепенно будет нарастать сначала непонимание, а потом и желание перемен. Непонимание, потому что телевизионная действительность рассказывает нам, что мы поднялись с колен, освободились от гнета мирового капитала. Мы теперь самостоятельная страна, которая расширяется, присоединив Крым, и, следовательно, усиливается. А значит, должна жить богаче. В реальности все наоборот. Экспансия стоит дороже, чем забота о внутренних территориях. А проблемы будут поступать как раз главным образом именно из внутренних территорий. Это типичная советская мифология. Люди аплодируют присоединению Крыма, и люди протестуют против того, что продукты дорожают, а пенсии и зарплаты отстают. Пока еще эти два процесса внутри мозга человеческого не сложились. И вряд ли сложатся до 1916 года, когда будут выборы в Государственную Думу.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. В ноябре прошлого года в Москве состоялись несколько митингов врачей и медицинских работников под лозунгом «Остановить развал медицины». Медики протестовали против реформы в столичном здравоохранении, которая предусматривала увольнение 30% медиков, а также закрытие 28 медучреждений. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Завод Volkswagen в Калуге из-за падения спроса на автомобили существенно снизит объемы производства в этом году. 23 марта руководство компании объявило рабочим о предстоящих сокращениях и переходе на двухсменный график, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Варакса.
Всего с завода уйдет около 750 человек. Это более 10% персонала. 150 из них не входят в штат Volkswagen, а являются сотрудниками кадровых агентств. С этими людьми автогиганту расстаться проще всего. Краткосрочные договоры просто не будут продляться. Еще 600 человек уволят из числа постоянных работников. С ними на заводе сейчас как раз и пытаются договориться. На общем собрании руководство предприятия предложило рабочим уйти по собственному желанию с выплатой компенсации. Ее размер составляет 6 окладов или около 200 тысяч рублей. Многих сотрудников устраивают такие условия. Как рассказал нам Дмитрий Трудовой, лидер местной профсоюзной организации работников автопрома, некоторые сотрудники Volkswagen уже прикидывают, как потратить большую сумму.
Желающих полно. Многие хотят закрыть ипотеки, кредиты, кто-то что-то. Я думаю, что найдется 600 человек. Но без сокращения все равно не обойдется, потому что в следующем году будет еще сокращение. Это только начало.
На фоне новостей о сокращении персонала на Volkswagen неоднозначной выглядит история с задержанием в Калуге профсоюзных активистов. Минувшую субботу 15 человек отвезли из офиса и около 2 часов продержали в отделе полиции. Об инциденте рассказывает лидер профсоюзной ячейки Дмитрий Трудовой.
Было запланировано заседание правкома на 4 часа. Я приехал к 4, но к этому моменту уже всех задержали. То есть ребята собрались. На тот момент 7 человек было. Зашли сотрудники полиции, сказали, что совершено ограбление на улице. И парень с девушкой вот совершили это ограбление, ударили человека по голове и забежали к нам в офис. И сказали, что они разбираться конкретно, кто из вас вот сделал это преступление, они не будут. И требуют всех расследовать в опорный пункт. И, значит, забрали 7 человек, кто там был на тот момент в офисе. После этого еще ребят приехали, их тоже забирали. В общей сложности забрали 15 человек.
Активисты утверждают, что задерживать их приехал целый полицейский автопарк. Пазик с ОМОНом, 2 буханки, газель, 2 лады и несколько иномарок. В отделе полиции при этом опрашивали их не рядовые оперативники, а сотрудники Центра по противодействию экстремизму.
По приезде, когда ребят уже везли, их начали расспрашивать про деятельность профсоюза. Когда они сказали: стоп, ребят, но вы же нас привезли сюда по поводу ограбления. Мы сказали: нет, нас вот интересуют ваши пикеты, что вы там, зачем вы собрались в офисе, что вы планируете. Ну, то есть интересовались деятельностью профсоюзной организации.
Профсоюзные активисты связывают свое задержание с одиночным пикетом в поддержку бастующих рабочих завода «Форд» во Всеволожске. В Калуге акция прошла на минувшей неделе у здания одного из автодилеров. В полиции же задержание объясняют банальным стечением обстоятельств. Версию областного управления МВД нам озвучила начальник отдела информации и общественных связей Светлана Сомова.
21 марта около 15 часов дежурную часть МВД России по городу Калуге поступило сообщение о ограблении местного жителя в районе улицы Болотникова в областном центре. На месте происшествия был находящийся поблизости полиции. В ходе опроса пострадавший рассказал, что 2 мужчин, напавших на него, скрылись в одном из зданий, на которое он указал. На фасаде здания висела вывеска «Парикмахерская». На розыск злоумышленников ориентированы находящиеся поблизости наряды патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны. Войдя в здание, куда предположительно скрылись нападавшие, сотрудники обнаружили там группу людей, там более 12 человек, часть которых была без документов, и, соответственно, для установления личности они были задержаны и доставлены в отдел полиции номер 2. Всего по списку задержанных было 12 человек. Несовершеннолетних среди них не было. После опроса по факту ограбления всех доставленных отпустили в общей сложности, по-моему, в районе, буквально в течение 1,5-2 часов. В настоящее время вот решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК «Грабеж», и ведется розыск преступников и похищенного имущества.
Участие в данном инциденте сотрудников Центра по противодействию экстремизму в полиции объясняют желанием обезопасить самих себя.
После того, как уже доставленные в отдел полиции граждане пояснили, что они имеют отношение к... являются лидерами и активистами одного из общественных движений, были вызваны в отдел полиции номер 2, вызваны дежурные оперативники Центра по противодействию экстремизму для того, чтобы, так сказать, обеспечить в том числе и обезопасить полицейских от различных провокаций, потому что у нас уже имелись факты несколько лет назад, когда нас также обвиняли и в нападениях, в несуществующих нападениях ОМОНа и так далее.
Репортаж подготовил корреспондент Радио Свобода в Калуге Евгений Варакса. В Киеве разрастается конфликт вокруг прав на собственность крупного бизнесмена и влиятельного политика, губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Коломойский и возглавляемая им промышленно-финансовая группа «Приват» имеет интересы в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, средствах массовой информации. Считается, что претензии на крупнейшую в стране нефти и газодобывающую компанию «Укрнафта», одним из собственников которой является Коломойский, в связи с неплатежами в бюджет со стороны этой компании выдвигает президент страны Петр Порошенко. О войне олигархов на Украине говорит обозреватель «Радио Свобода», киевский журналист Виталий Портников. С ним беседует мой коллега Андрей Шарый.
Тут идет реальная борьба за контроль над ресурсами. И эта борьба была предсказуема уже в тот период, когда завершился Майдан, и стало ясно, что стабильность страны зависит от позиции довольно небольшой группы крупных бизнесменов. Но там, где эти крупные бизнесмены приняли позицию украинского государства, там, где эта позиция совпала, то там сохранился мир и стабильность. Там, где эта позиция не совпала, мы получили так называемые народные республики. Но понятно, что совпадение интереса олигарха и государства приводит к тому, что само влияние олигарха значительно усиливается, и его конкуренты в бизнесе стараются, по крайней мере, вернуть положение к недавнему прошлому.
Ну вот олигарх Коломойский активно поддержал революцию достоинства. Он финансировал и создание добровольческих батальонов, и Днепропетровская область там всячески укрепляется против возможного сепаратизма. И одно время поговаривали даже, что он не прочь бы стать и президентом страны, и вслед или вместо Петра Порошенко. Можно сказать, что то, что сейчас происходит, это интрига сил, по крайней мере, в окружении действующего украинского президента против влиятельного регионального олигарха?
Я думаю, что тут шире надо смотреть на ситуацию. Потому что я беседовал с одним из депутатов от блока Петра Порошенко, который разъяснил именно то, что происходит вокруг Укрнефти и Укртранснефти, тем, что Игорь Коломойский контролирует эти две компании, одна из которых полугосударственная. Это очень странная схема, между прочим, владения собственностью. Она в Украине есть. Другая государственная полностью. Но, тем не менее, менеджмент там был связан с Коломойским. И, по мнению этого депутата, этот менеджмент установил такие условия для транспортировки нефти, который создавал возможности для работы только одному нефтеперерабатывающему производству, которое, в свою очередь, связано с группой «Приват» с Коломойским. А у нас есть и другие собственники в стране. Это, во-первых, «Лукойл». И тут, естественно, интересы Вагифа Алексеева и через него интересы высшего российского политического руководства. Мы это прекрасно понимаем, что «Лукойл» не просто частная компания. И с другой стороны, есть довольно крупный собственник нефтепереработки, господин Еремеев, который тоже играет весьма важную роль в украинском парламенте. У него, собственно, депутатская группа. Опять-таки, совпадают интересы тех, кто хотел бы, чтобы нефтепереработка была распределена между участниками рынка. И считаю, что Коломойский монополизирует ситуацию. Какова здесь роль президента, тоже вопрос. Президент вынужден в своей деятельности учитывать интересы различных олигархических группировок и, это тоже нужно сказать, интересы российского политического руководства. Потому что он с этим российским политическим руководством ведет постоянные переговоры о войне и мире и знает, что там, где речь идет о бизнес-интересах Владимира Путина и тех олигархов, которых опекает Путин, я бы сказал, позиция российского президента становится бескомпромиссной.
По-другому поставлю вопрос, что Порошенко был бы не против некоторого ограничения ресурсного и политического влияния Коломойского.
Порошенко, я думаю, был бы не против баланса интересов олигарха, потому что ему так удобнее действовать, и не против увеличения своего влияния, потому что пока не будет этого баланса, он не будет сильным президентом. Мы, кстати, должны помнить, что Порошенко – это президент парламентской республики, который никак до конца не может сам для себя уяснить эту свою роль. И он воспринимает себя до сих пор как главу государства, в то время как, с точки зрения действующей украинской конституции, глава государства – это премьер-министр Арсений Яценюк, а вовсе не Петр Порошенко. У президента страны по конституции ограниченные полномочия, но именно потому, что Порошенко взял на себя обеспечение баланса интересов олигархических сил, и именно потому, что в стране идет война и важна его миссия Верховного командующего вооруженными силами, Порошенко сегодня, я бы сказал, выполняет те функции, которые в принципе далеки от тех пожеланий, которые высказывало украинское общество в момент перехода к конституции парламентской президентской республики.
Группа олигархов, связанных с бывшим режимом, так или иначе, Ренат Ахметов, Сергей Левочкин, вот эта вот публика, они сейчас чем занимаются? Они очень влиятельные люди по-прежнему?
Да, конечно, и в этой истории, вне всякого сомнения, есть тоже важная роль Сергея Левочкина. Я считаю, что для этой группы лиц очень важно ограничить полномочия и возможности тех олигархических групп, которые бросили им вызов еще во времена Майдана. И поскольку они своего влияния не утратили, эта группа сегодня делает все возможное, чтобы ослабить влияние конкурентов, в том числе через те медиа-активы и через те медиа-персоны, которые всегда с этой группой активно сотрудничали и являются и послами в мире публичной информации.
То есть за минувший год они свое влияние не потеряли, по крайней мере?
Они его уменьшили, вне всякого сомнения, но они его не потеряли во многом еще и потому, что Сергей Левочкин с самого начала Майдана вместе с другими представителями группы «Роскомэнерго» дистанцировался от ближайшего окружения Виктора Януковича и, по крайней мере, сделал вид относительно своей непричастности к главным резонансным событиям, связанным с репрессиями власти против участников протестного движения. Таким образом, Левочкин и сохранял свои позиции в руководстве вместе с другими представителями группировки «Росукрэнерго» и смог по окончании Майдана продолжить активную политическую деятельность.
А Ахметов?
Ахметов, я бы сказал, в более непростой ситуации, потому что он старается сейчас дистанцироваться и от своих недавних партнеров по власти. И, с другой стороны, он пытается продемонстрировать, что имеет достаточное влияние на тот регион, который сегодня находится под контролем российских войск, так называемой Народной Республики. Потому что в этих республиках тоже очень многое делается, учитывая влияние Рената Ахметова. И опять-таки, учитывая то, что Ренат Ахметов имеет влияние на оккупированные территории, что у него большой бизнес в неоккупированных территориях, понятно, что он тоже важная фигура в ситуации этого баланса. По крайней мере, то, что сегодня существует постоянный диалог на линии Ренат Ахметов, Дмитрий Фирташ, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, и что этот клуб олигархов имеет контакты и с Петром Порошенко, и отчасти, может, в меньшей степени, с Арсением Яценюком, и старается сделать все возможное, чтобы сохранить Украину как олигархическое государство, в том числе с помощью определенных политических сил и медиаресурсов, это факт.
Игорь Коломойский казался полгода назад, по крайней мере, чисто внешне для прессы, человеком очень мощным, уверенным, и человеком, которому судьба еще и подарила возможность истратить свои деньги так, чтобы он мог нарастить свое политическое влияние, чем, собственно говоря, он и занимался. Но вот сейчас он предпринимает такие аффектированные несколько движения, это так все-таки на публику, забаррикадироваться в офисе. Отчаянная ситуация вдруг у него сложилась, или это тонкая политическая игра?
Мне кажется, что Коломойский всегда вел себя на грани пола. В любых ситуациях, в любых бизнес-конфликтах он действовал так, чтобы продемонстрировать, вот я могу повести себя как угодно, а вы ничего не сможете мне сделать. Это было весь период его пребывания в большом бизнесе. И тут очень ярким примером является история времен Януковича с авиакомпанией «Аэросвит», которая была ведущим украинским перевозчиком. И утверждали, что на эту компанию претендовали представители ближайшего окружения, чуть ли не семьи тогдашнего президента. И в результате эта компания буквально растаяла в течение нескольких месяцев. А это была компания Игоря Коломойского. И никто ничего не смог сделать. Коломойский просто провернул некий фокус с заменой национального перевозчика на рынке. Тут тоже возникает большой вопрос, какова роль Игоря Коломойского с точки зрения его бизнес-возможностей. Вот те люди, которые с ним борются, учитывают ли они, какие шаги он может предпринять в бизнес-среде, если заметить, что он не просто губернатор Днепропетровской области, у него огромное влияние в этом регионе. В том, что у него в руках наиболее сильный банк страны, и проблемы в этом банке, если они начнутся, приведут к полному краху украинской финансовой системы. И Коломойский все это прекрасно знает, и он знает, что его партнеры, конкуренты в бизнесе это знают. И поэтому он позволяет себе действия, потому что считает, что есть некие красные линии, которые эти люди никогда не позволят себе перейти. Но я не знаю, действительно ли у этих людей существуют красные линии, потому что пока что все эти люди и клуб олигархов, и люди, которые находятся сегодня у власти в Украине, они уже не раз показывали, что у них нет красных линий, потому что они думают на период 24 часа, не более того. Именно поэтому, кстати, победил Майдан.
Следует ли украинской общественности, так и назову сейчас, обеспокоенно относиться к тому, что происходит? Вот эти олигархические войны, это просто паны дерутся, и у них же у самих чубы трещат? Или это опасно для Украины, ситуация, в которой экономическая и политическая очень непроста, и такого рода ругань между крупными олигархическими кланами может дорого обойтись всей стране?
Я считаю, что пока Украина будет олигархическим государством, ни о каких серьезных экономических, политических, социальных преобразованиях в этой стране говорить невозможно и опасно. Олигархическое государство всегда преобразовывается только с точки зрения интересов узкого круга людей. И я совершенно был убежден, что то, что должно действительно сделать украинское руководство, это принять такие законы, которые превращали бы олигархов просто в крупных бизнесменов, но одновременно и составляли бы равенство шансов в бизнесе и для крупных бизнесменов, и для мелких, и для средних. Пока что этого не сделано, естественно. Поэтому олигархи чувствуют себя достаточно хорошо и продолжают ощущать себя полноправными хозяевами страны. И вместо того, чтобы добиться приватизации государственной собственности, власть занимается неким обеспечением собственных интересов в государственных компаниях. И в компаниях, в которых, с одной стороны, есть важная часть государственного капитала, позволяющая принимать решения, а с другой стороны, эти компании существуют благодаря симбиозу с бизнесом. Укрнафта, о которой идет разговор, это компания, в которой есть 51% государственных акций и есть, вне всякого сомнения, около 43% акций группы «Приват», акций Игоря Коломойского. Никто до сих пор не объяснил мне всем эффективность такой формы собственности. И почему государство, сохраняя за собой контрольный пакет акций, почти половину акций отдает частной компании. И почему частной компании выгодно иметь дело с государственной компанией, которая, в свою очередь, может полностью управляться государственным менеджментом и зависит от решений правительства страны. А я считаю, что этот симбиоз и таит в себе, на самом деле, те коррупционные схемы, которые выгодны и государству, и бизнесменам, которые участвуют в подобном решении проблем.
Такого мнения придерживается киевский журналист Виталий Портников. С ним беседовал мой коллега Андрей Шары. Говорит Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на востоке Украины сообщает о боях между сепаратистами и украинскими военными у села Широкино Донецкой области. Палата представителей Конгресса США приняла в понедельник резолюцию, рекомендующую президенту страны Бараку Обаме начать поставки оружия на Украину. Врачи шести московских поликлиник начали так называемую итальянскую забастовку. В протестной акции принимают участие около 20 человек. Говорит Радио Свобода в эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. В понедельник сенатор-республиканец Тед Круз фактически открыл президентскую кампанию в Соединенных Штатах, объявив о выдвижении своей кандидатуры в президенты от республиканской партии. Круз стал первым политиком, формально объявившим о готовности вступить в борьбу за партийную номинацию в президенты. Следующие президентские выборы в США пройдут в ноябре будущего года. Слово нашему американскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
44-летний сенатор Тед Круз использовал свое первое обращение к американцам в роли кандидата в президенты для того, чтобы утвердить себя в роли символа консервативного крыла республиканской партии, идеологически чистого выразителя традиционных американских ценностей. Для своего выступления он избрал университет Либерти в Виргинии, учебное заведение, близкое консервативной баптистской церкви. Мощь американского народа, когда мы поднимаемся в защиту свободы, не знает границ. Я верю в силу миллионов мужественных людей консервативных убеждений, готовых подняться для того, чтобы вновь зажечь факел американской мечты. Именно поэтому сегодня я объявляю о том, что я вступаю в борьбу за президентство Соединенных Штатов, объявил Тед Круз. Речь, во время которой сенатор выступил в защиту традиционной семьи, прав американцев на владение оружием, единого для всех уровня налогообложения, решительной внешней политики, была встречена с энтузиазмом 10-тысячной аудитории, собравшейся на университетском стадионе. Кандидат не очень пока знакомый широкой аудитории, он был избран в Сенат лишь около 3 лет назад, предложил избирателям свой образ как образ человека, судьба которого созвучна американской мечте. Сын кубинского иммигранта, не знавшего ни слова по-английски, и американки, первой в семье получившей высшее образование, он стал профессором юриспруденции, преподавал в университете, занимал одну из главных юридических должностей в штате Техас. Некоторые американские наблюдатели тут же заметили бросающиеся в глаза параллели между имиджем молодого сенатора-республиканца Круза и имиджем малоизвестного тогда молодого сенатора-демократа Обамы, выставившего свою кандидатуру в президенты в 2007 году. Тоже скромное происхождение, тот же ораторский дар, та же готовность представить себя как человека со стороны чуждого политическому истеблишменту. Сейчас цель Теда Круза та, что ставил перед собой Барак Обама, говорит комментатор газеты «Вашингтон-Пост» Крис Келиза. Он убеждает американцев в том, что он другой, он не похож на привычного политика. Дескать, ни у кого нет такой биографии, как у меня, и эта биография стопроцентно американская. Это доказательство того, что выходец из любой семьи, обладающий самыми скромными возможностями, способен добиться успеха. Если Тед Круз достигнет даже десятой доли успеха Барака Обамы с помощью такой стратегии, это будет большим достижением. Но пока шансы сенатора-республиканца Круза выглядят невысокими. Из опроса, проведенного недавно по заказу газеты Wall Street Journal, следует, что 40% республиканцев готовы поддержать его кандидатуру. У семерых его однопартийцев, потенциальных кандидатов, рейтинг выше. Мало того, Круз готов пойти на большой стратегический эксперимент. Вопреки советам политологов, которые в последние годы убеждают политиков в том, что им необходимо ориентировать свои избирательные программы на запросы так называемых «независимых избирателей», чьи голоса и обеспечивают победу той или иной партии, Круз ставит на консервативного, если не сказать крайне консервативного, избирателя. Как и некоторые видные республиканцы, он убежден в том, что США остаются консервативной по сути страной, и республиканцы жаждут отдать свои голоса за идеологически чистого консерватора, не поступающегося принципами. Страна, по его мнению, готова метнуться вправо после восьмилетия либеральных экспериментов Барака Обамы и демократической партии, таких, например, как медицинская реформа Обамы. До сих пор самую большую известность сенатор Круз приобрел как организатор попытки заблокировать вступление в силу реформы системы медицинского страхования, ради чего республиканцы осенью 2013 года пошли на приостановку финансирования деятельности нескольких государственных служб. Партия, согласно опросам, расплатилась за эту акцию своей популярностью, но Круз стал героем движения чаепития. Некоторые видные республиканцы не скрывают своих негативных чувств в отношении молодого сенатора, раскачивающего, по их мнению, лодку республиканцев. «Нам предстоит решать очень сложные проблемы, с которыми столкнулась страна», говорит в интервью CNN конгрессмен-республиканец Питер Кинг. Круз склонен неоправданно упрощать эти проблемы, говоря, например, о том, что мы можем избавиться от медицинской реформы, прекратив ее финансирование. Он не способен вести обоснованные дебаты. Он, на мой взгляд, не показал себя готовым к лидерству. Он не инициировал никаких успешных законопроектов. У него нет реального опыта руководства. С моей точки зрения, это, честно говоря, болтун, не способный добиться результата. Близкая республиканской партии газета Wall Street Journal так оценивает кандидатуру Теда Круза. Круз показал себя умным, энергичным и амбициозным политиком, но ему необходимо показать, что он способен взять свой тезис, человека, критикующего истеблишмент со стороны, превратить его из критического в оптимистический и распространить его привлекательность вне рамок группы правоверных республиканцев.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Всемирный день борьбы против туберкулеза отмечается ежегодно 24 марта. В России туберкулез во многом тюремная болезнь. Петр Курьянов, эксперт Фонда в защиту прав заключенных, сам заболел туберкулезом в местах лишения свободы в 1998 году. С Петром Курьяновым беседует мой коллега Валентин Барышников.
По прибытию в колонию после СИЗО на перфлюорографин у меня обнаруживают туберкулез. Меня отправляют в СИЗО назад. В СИЗО есть отдельные камеры именно для больных туберкулезом. Сижу в этой камере, непонятно, так внешних проявлений туберкулеза нет, но вы знаете, просто есть опыт пребывания в камерах для здоровых людей и в камерах для туберкулеза больных. В принципе, вообще одно и то же. Более того, когда начинаешь у врачей заострять внимание на том, что все-таки нужны какие-то препараты, приносит на саратовском СИЗО, кстати, вот в те года вот так вот было, таблетку разламывает ее, говорит, нате, вот тебе от головы, вот тебе от задницы, извиняюсь. И все. То есть отношение врачей на самом деле ужасное. Ну ладно, бог с ним, это СИЗО. Дело в том, что после СИЗО, когда выясняют, что человек больной туберкулезом, его отправляют в специализированное лечебное заведение, учреждение, которое вот в Саратове называется СИНТЫ, ИК-1. Там по закону они должны сразу определить в течение, допустим, месяца, да, или сдать анализы, и уже специалисты, имеющиеся там туберкулезу, они уже говорят, ну, на какая степень заболевания. Там действительно увидел таких тяжело больных, что я не подозревал, насколько это опасная вообще болезнь. И вот в чем прелести, да, казалось бы, этого лечебного учреждения, то, что там администрация выдумывает такой режим содержания, явно превышающий те требования, которые прописаны в том же исполнительном кодексе. В законодательстве есть отдельное, да, содержание, для, вот именно распорядок дня и прочий прием лекарств, там, процедуры, какие-то лекарства. Вообще режим содержания, люди больные. Нет, встают, требуют выходить на проверку на улицу, мороз, не мороз ли, выходить, чистить территорию зимой от снега. Обязательно заставляют какие-то делать работы, и причем все это в рамках, вот знаете, раньше был СДП, секция дисциплины и правопорядка. Ну, то есть это некий набор осужденных, которые так или иначе начали сотрудничать с администрацией. Они начинают писать выдуманные рапорта. В оконцовке рождается на уровне администрации такое решение по каждому вновь прибывшему о том, что, допустим, этот нарушитель, он нарушил то, это, пятое, десятое. Его отправляют в ШИЗО, а из ШИЗО сразу увозят в лагерь, даже не уточнив, какой диагноз.
Вы считаете, что это именно там вы заразились?
Однозначно.
Это вообще проблема такая общая, да? То есть много людей, как я понимаю, заражаются именно в местах лишения свободы.
Я, вот, знаете, как-то раньше не задумался, а вот столкнулся сам и начал как-то больше про это выяснять. И мне кажется, тоже, да, я согласен. Наверное, именно там большую часть все-таки, потому что иной раз сажают в тюрьму, да, здорового, молодого, даже не курит. Проходит несколько месяцев, и, ну, как-то там так или иначе, вот, я приехал туда, в это лечебное, а туда со всей области, вот, кого выявляют, что у него, например, признаки туберкулеза, его отправляют туда, потому что там специалист системы ФСИН. И вот там, на самом деле, я еще повстречал тех, кого видел, как несколько лет заехал здоровенький, и все, прям румянец на щеках, и тут он туберкулезник. Сам себе задал вопрос, а где места скопления? Понимаете, места скопления, где, то есть он прогрессирует, это камерная система. Это когда людей необоснованно долго держат в СИЗО годами. Вот недавно Европейский суд по правам человека присудил 4,5 тысячи, по-моему, евро за то, что вице-мэра города Энгельс в Саратовской области держали в СИЗО 4,5 года. И там, просто у него, я не знаю, была возможность обжаловать. И там, поверьте мне, кто на это не жалуется, но сидит подолгу. Просто куча народу. Ну, как бы вот это вот, наверное, тоже является основным подсадником. Потому что это тюрьма, так или иначе, где-то там сталкиваешься с больным человеком, заражаешься, так или иначе. Не доедаешь, по сути говоря, свежего воздуха в каменной системе, понимаете, что нет. Дело в том, что еще в колониях, там вообще начинаются, ну, как бы, закоренелые такие туберкулезники, это те, кто так или иначе администрации сажается и держится в ШИЗО. Насколько я помню по закону, в ШИЗО можно держать до 15 суток. Сплошь и рядом практика, особенно в таких, как их назвать, беспредельно режимных лагерях, вот что в Саратовской губернии, там, что Красноярск, Свердловск. Там людей не то что эти 15 суток, а месяцами сидят в ШИЗО. Представляете, он приехал после следственного изолятора камерной системы какой-то, больше года наверняка там сидел, и он попадает по выдуманному администрации, по выдуманному причине этими активистами, которые сотрудничают с администрацией, попадает в ШИЗО. И в ШИЗО продолжает, он в камерной системе сидит еще несколько лет, годами, реально, да, бывают случаи. Было бы здорово, если бы за мелочи не сажали в ШИЗО в лагерях. Ну, представьте, что такое, допустим, шел не в строю в столовую, или там не вовремя встал по подъему. Это значит, не уложил 45 секунд. Или, значит, прилег днем, подъем до отбоя, просто прилег на кровать. Вот за это можно отсидеть реально несколько месяцев в ШИЗО. Вот и плодится вот такой вот туберкулез.
Там никакого адекватного лечения вы не получали?
В специализированной больнице скорее делают видимость, что лечат. Есть такие вот таблетки, тубальные в основном. Их раздают и РЭП. Вот прям горстями. И пьешь, и ты должен выпить. А если ты не выпьешь вот эту горсть, у тебя в одном кулаке тубазит насыпан целый пригоршень, во второй руке РЭП. В оболочке внутри там порошок красноватого цвета. И вот эти две кучи ты должен выпить. Ну, позвольте. Я, конечно, не специалист, но я явно видел людей, которым становилось, ну, как-то плохо от этого тубазита, который вообще у кого-то, проще говоря, крыша съезжала из-за этого.
Вы выздоровели, я, насколько понимаю, вылечились? Или это произошло уже после освобождения?
Скорее, уже произошло, конечно, после освобождения. У меня тогда была еще жива мама, и как-то она вот меня то пятое, то десятое, ну... Видать, тоже испугалась не на шутку, и постоянно меня, я даже не вникал, но маме доверял, что вот она меня лечила всякими разными, но не пригоршни, это были не пригоршни этого тубазита. По-моему, это даже признан, я где-то краем уха слышал, что он даже признан опасным лекарством, что ли, этот тубазит.
Скажите, а вот эти больницы специализированные туберкулезные, это какая-то более закрытая организация, чем просто зона, скажем?
Это та же зона. Только там, среди администрации лагеря, гораздо больше врачей, должностей врачей. Ходят они там, какую-то видимость создают. И, допустим, побольше кабинетов для каких-то медицинских процедур. А так это все так же. Еще даже строже, потому что родственники приносят передачки, узнают, что человека этапировали туда, они сами в ужасе. Сажают здорового. А тут весть, что его направили отсиживать в лечебницу в эту. Они, родственники, многие в шоке просто приезжают, в непонятках, что к чему, как это так, туберкулез. Так они, администрация порой запрещает лишние продукты питания туда передавать. Представляете? Ограничивать больного туберкулезом. Дурталомите 20 там, или сколько, 30 в месяц. Все. Ты, ё-моё, да у вас лечебное учреждение от туберкулеза. Я привез ему продукты питания, много километров, да? Пусть питается, туберкулез, но он наверняка же и от голодания, того, что организм оголодавший такой. Нет, и все, для чего это делается, это вообще непонятно.
Рассказывал Петр Курьянов, эксперт фонда в защиту прав заключенных. Интервью с ним записал мой коллега Валентин Барышников. «Другие лица России» – так называется небольшой сборник биографических портретов, который появится на прилавках книжных магазинов Франции 2 апреля. На презентации книги была наш корреспондент в Париже Наталья Коневская.
Презентация книги состоялась в Париже в воскресенье 22 марта. На борту небольшой баржи ресторана на Сене по этому случаю собрались несколько десятков российских иммигрантов и французов, которым не безразлично происходящее в России. Были тут и представители соавторов, общественных организаций, выступающих за соблюдение гражданских прав и свобод в различных уголках мира. В числе таковых Международная амнистия, Репортеры без границ, Международная федерация за права человека, Руси Либерте, Интер-ЛГБТ и христианские активисты против пыток. Президент правозащитной ассоциации Руси Либерте Алексей Прокопьев рассказал Радио Свобода, что идея написания этого небольшого сборника на французском языке появилась в прошлом году, во время Олимпийских игр в Сочи. Тогда у всех на устах было одно единственное имя – Путин, рассказывает он. Мы же решили показать, что Россия многолика, и это не только Путин.
Мы решили не говорить про Путина. Мы решили показать, что в России есть другие люди, что в России есть другие лица, что эти люди, они делают вещи, они делают дела, они активны в своих сферах деятельности. Это артисты, это журналисты, это простые граждане, которые делают сегодня Россию, которые являются гражданами, у которых должны быть такие же права и свободы, как у граждан других государств, и у которых должны быть такие же права и свободы, как у тех, кто сидит сейчас в Кремле. Поэтому мы решили показать французской аудитории, кто эти другие лица России.
Книга, по словам Алексея Прокопьева, позволит французской аудитории открыть для себя немало персонажей, которые сегодня им неизвестны. В сборник вошли биографические портреты 14 человек, большинство из которых мало кто знает за пределами России.
Мы, во-первых, решили взять людей, которые не самые известные. Там есть несколько более-менее известных людей, но которые не самые известные здесь во Франции. Мы взяли тоже людей, которые не являются известными политическими активистами, поэтому, как вы видите, тут нет известных политиков. Вот. Но каждая организация выбрала 2-3 лица, которые они решили представить в этой книге.
Героями этого сборника стали Ольга Романова, журналист, исполнительный директор общественного движения «Русь сидящая», защищающего права заключенных и их семей, Михаил Косенко, один из фигурантов болотного дела, несколько месяцев проходивший принудительное лечение в психиатрической больнице, Наталья Таубина, директор фонда «Общественный вердикт», выступающего против применения пыток, участницы панк-группы «Пусси Райот», Сергей Кривов, один из фигурантов болотного дела, приговоренный к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Лев Пономарев, политический и общественный деятель, исполнительный директор движения «За права человека». Вера Лаврешина, журналист, гражданская активистка. Петр Павленский, художник, гражданский активист, потрясший общественность своими одиночными акциями протеста на Красной площади. Николай Ярст, журналист общественного телевидения России, задержан в прошлом году в Сочи. Денис Синяков, фотокорреспондент, активист экологической организации Greenpeace, в прошлом году осужденный по делу Arctic Sunrise. Светлана Рейтер, журналист, гражданская активистка. Сурен Газарян, общественный деятель, член Совета экологической вахты по Северному Кавказу. Илья Фарбер, сельский учитель, в 2012 году осужденный на 8 лет тюрьмы по обвинению в получении взятки. Елена Костючева, журналист, активистка ЛГБТ-движения. Французское отделение Международной амнистии отвечало за составление биографических портретов солисток «Пусси Райот», Льва Пономарева и Михаила Косенко, рассказала Радио Свобода Ан Нердрум, советолог, координатор Международной амнистии по вопросам России. По ее словам, главная надежда соавторов книги – найти понимание у франкоязычного читателя.
Я очень на это надеюсь. Мы выбрали широкий спектр личностей, о которых можно сказать, они думают иначе. Тут и журналисты, и диссиденты, и защитники окружающей среды, и Пусси Райот, выступающие против связи церкви с властью. Тут совершенно разные персонажи. И я думаю, что выбор был сделан удачно, потому что мы можем таким образом показать французской публике разнообразие людей, выступающих против навязываемой всем одной единственной линии.
Презентация других лиц России состоялась в день, когда во Франции проходили выборы по департаментам. Правые радикалы в лице Национального фронта Марин Ле Пен на этих выборах существенно укрепили свои позиции. Ан Нердрум в этой связи проводит любопытную параллель с современной Россией.
Две крайности во Франции – леворадикальные и праворадикальные. Радикальное политическое крыло считают Путина исключительным лидером. В случае Марин Ле Пен такой подход можно понять, ведь Путин очень консервативен. Он выступает против гомосексуалистов, он отстаивает интересы православной церкви и так далее. Иными словами, все то, что так импонирует сторонникам Национального фронта. С другой стороны, французские левые радикалы также находят Путина отличным руководителем, уже в силу того факта, что он настроен против Америки, которую они считают корнем зла.
Сборник портретов «Другие лица России» опубликован пока небольшим тиражом в несколько тысяч экземпляров. Но, как пообещали представители выпустившего книгу издательства «Le Petit Matin», в случае повышенного спроса им не составит труда напечатать столько экземпляров, сколько потребуется. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
На этом все. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работала Руслан Саидов. Всем доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.